Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. У микрофона Николай Бурчук. Этот час нашего вещания откроется чтением и объяснением сегодняшнего богослужебного Евангелия в среду седмицы 20 по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шургунов, настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца, Пыжах. Затем в нашей программе беседа Виктора Саулкина с писателем Виктором Николаевым и Еленой Михайловной Калашниковой.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Наша радиостанция, как вы знаете, существует исключительно на пожертвования православных христиан, на ваши пожертвования наших верных слушателей. Не будет ваших пожертвований, не будет нашего вещания. Поэтому очень прошу не оставить нас без помощи. Мы ждем вас каждый день с 11 часов здесь у нас на радио. Мы очень рады, потому что готов выслушать ваши пожелания и предложения о программах нашей радиостанции. Итак, ждем вас здесь, на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая, в Доме радио, с 11 до 18. Храни вас всех Господь!
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушает в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Евангелие от Луки, из главы 8, зачало 37. «И бысть воедино дней, той влезе в корабль, и ученицы его, и рече к ним: приедем на он пол езера, и поидоша, идущим же им успе, и снеди буря ветреная в езеро, и скончевахуся, и в беде беху, и приступлише воздвигоши его глаголюще: наставниче, наставниче, погибаем. Он же восстав запрети ветру и волнению в одному, и улегоста, и бысть тишина, рече же им: где есть вера ваша? Убоявшийся же чудишися, глаголющий друг ко другу: кто оба сей есть, яко и ветром повелевает, и в воде, и послушают его?
Христос повелевает своим ученикам отправиться в плавание. Он вошел с ними в лодку, и отправились. Когда Христос посылает своих учеников, Он идет вместе с ними. И те, кому сопутствует Христос, могут смело и безбоязненно идти куда угодно. Он сказал им: переправимся на ту сторону. Те, кто отправляется в плавание среди тишины и по слову Христову, тем не менее должны быть готовы к буре. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. Во время бури Христос спал. Он нуждался в телесном упокоении. Его благодатное присутствие было с учениками среди бури, но Он спал, как бы медля дать им избавление. Так Господь часто испытывает нашу веру и терпение и делает спасение более радостным, когда бедствие достигает последнего предела. Нашего жалобного вопля довольно, чтобы пробудить его и явиться нам. Они вскричали: «Наставник, наставник, погибаем!» есть один надежный способ заставить умолкнуть наши страхи — принести их Христу. Те, кто искренне призывает Его как своего наставника, могут быть уверены, что Он не даст им утонуть. Дело Христово — утешать все бури в душе человеческой и в истории, тогда как дело сатаны — вздымать их. Господь, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Это событие, можно сказать, находится в центре всей жизни Церкви. Пространное повествование о буре в книге Деяний во время путешествия апостола Павла в Рим показывает постоянный покров Христа над его служителями. Священное Писание очень часто напоминает, что Бог Израилев спас свой народ от вод моря Черного, отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине, говорит Псалом. Когда высоко поднимаются волны, восходя до небес, нисходя до бездны, душа плавающих истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но возвали ко Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Эти слова 106-го псалма звучат как описание той бури, о которой рассказывает сегодняшнее Евангелие, или как пророчество о ней. Защищая своих учеников всесильным словом и немедленно избавляя их от опасности, Христос являет Себя как Бог. Вопрос учеников в конце повествования не просто предваряет вопрос Ирода о Христе: «Кто этот, о котором я слышу такое?» Он поставлен теми, кто знает, что только Бог повелевает ветром и водам. Истинное исповедание определяется глубиной веры. Во время плавания ученики обращаются к своему Господу со словами, не лишенными доверия. Однако, когда буря стихает, Господь задает им вопрос, звучащий как упрек: «Где вера ваша?» Когда опасности минуют, нам становится стыдно, как тем первым ученикам, за наше малодушие, но мы должны уметь, как они, принести Господу изумление перед Его силой. Многие из тех, кто не сомневается в своей вере, взыщут ее, когда она будет нужнее всего на свете. Самое малое испытание порой лишает нас мужества. Теперь ученики воздают Господу хвалу в страхе и трепете. Те, кто убоялись бури, трепещут того, кто утешил ее, и спрашивают друг друга: «Кто это?» Слабость их веры обнаруживается в том, что они увидели в заснувшем Господе угрозу своему спасению. На самом деле этот сон чудесно изображает присутствие и отсутствие Христа в Его Церкви после Пасхи. Мы приглашаемся верить, что, несмотря на отсутствие видимого вмешательства Господа в ход истории, Его покров никогда не оставляет нас. Хорошо молиться словами псалма: «Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда». Но блаженны те, кто, невзирая ни на какую видимость, веруют, что Господь хранитель их, и не дремлет, и не спит хранящий Израиля, как говорит другой псалом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Thank you.
эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» Виктор Николаевич Николаев, хорошо известный нашим радиослушателям писатель, афганец, автор книги «Живых помощи Вышнего», записки афганца и многих других книг «Из рода в род», «Безотцовщина», последняя книга Виктора Николаевича «Время подумать о главном», записки о Шамардина. И сегодня мы будем говорить о главном. В нашей студии Елена Михайловна Калашникова. Фамилия, я думаю, Калашников знакома каждому человеку. И те, кто сидит сегодня у радиоприемников, я имею в виду мужчин, наверное, среди мужчин нет ни одного, кто бы не держал в руках автомат Калашникова. И думаю, что и девочки многие постарше на уроках начальной военной подготовки разбирали, собирали автомат Калашникова. Ну а те, кто служил в Советской армии, затем в Российской армии, я думаю, хорошо помнят, как он ложится в руки, и хорошо помнят это чудо оружия. Вот Елена Михайловна, дорогие братья и сестры, дочь Михаила Тимофеевича Калашникова, легендарного человека, создателя чуда оружия. Елена Михайловна, автомат Калашникова стал одним из символов России. По-моему, он выпускается теперь в 50 странах, хотя в основном это, скажем так, воровство, да, то, что делают, плагиат. Но автомат Калашникова есть и на гербах различных государств. А вам приходится встречаться, как я понимаю, Михаилу Тимофеевичу часто, наверное, приезжать, чтобы выразить свою признательность ветераны всех войн, которые 47-го года, всех конфликтов, в которых приходилось участвовать нашим солдатам и офицерам. Основная мысль, которую выражают наши солдаты и офицеры, я думаю, еще Виктор Николаевич об этом скажет, в двух словах, что они говорят об этом чудо-оружии?
Ну, я хотела бы добавить, что довольно часто люди даже считают, что с этим автоматом мы победили немцев, хотя, конечно, АК-47, это значит, в 47-м году он был разработан, и в 49-м году он был принят на вооружение советской армии. Конечно, я могу сказать, что благодарность от воинов, она в адрес Михаила Тимофеевича поступала, можно сказать, с первых самых лет, как только автомат стал на вооружении находиться. А когда его начали, к сожалению, в общем-то, и конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова, когда его начали применять уже в боевых таких действиях, то, соответственно, слова благодарности, конечно, то есть за этими словами однозначно стоит спасенная жизнь. То есть человек, который выражает благодарность, он думает о том, что, в общем-то, и часто так и говорят, что если бы не ваше оружие, то меня бы уже не было в живых. И вот такой вот нюанс, что такую фразу произносят и российские, и советские солдаты произносили, и российские. И даже вот такую фразу Михаилу Тимофеевичу пришлось слушать и в Америке, от американцев. То есть какие за этим истории там стояли, одному Богу известно. Но вот слова именно выражения благодарности конструктору, именно за спасенную жизнь, они звучали довольно часто.
Но мы догадываемся, какие истории стояли, потому что, начиная с Вьетнамской войны, американские солдаты и офицеры ценили Калашников на вес золота. Хваленые американские винтовки автоматически не выдерживали соревнования. Ведь в Калашникове, как и в Т-34, воплощена русская душа. Об этом можно говорить, долго рассуждать, почему каждое оружие, не зря Т-34 стало символом победы, стоит во всех городах. Это тоже в своей простоте, в красоте необыкновенной, символ России, 34-ка, и также автомат Калашникова. Мне кажется, что это какое-то чудо, как совсем молодой человек. Ведь сколько Михаилу Тимофеевичу было, когда он сконструировал это чудо-оружие?
Ну, я могу сказать, что получил он государственную премию, вернее, сталинскую премию первой степени в 1949 году, когда ему еще не было 30 лет. То есть в 29 лет он стал лауреатом Сталинской премии уже за автомат, принятый на вооружение. И вот вы знаете, вот действительно, что касается души, вот был такой фильм «Жили Дюжанше», четырехчасовой фильм, очень серьезный, «Годы Калашникова». Это не годы Михаила Тимофеевича, это годы оружия. И каким образом это оружие попадало в те или иные страны, кто это поставлял, какие события происходили. В общем, это фильм-история. И вот надо сказать, что та глава, когда он рассказывает о первых годах этого автомата, о его создании, он эту главу назвал фильма «Чудо, спустившееся с небес».
Интересное название «Чудо, спустившееся с небес». Но Виктор, наверное, может вспомнить не одну историю в Афганистане, когда чудо-оружие Калашников спасал жизнь нашим солдатам-офицерам. А дело в том, дорогие братья и сестры, что в автомате Калашникова, кроме красоты, надежности и простоты в обращении, в обслуживании этого чудо-оружия, надежность непревзойденная. Сейчас, наверное, многие по телевидению могли видеть в разных передачах кадры, когда сдают во внутренних войсках солдаты и офицеры на краповый берет. И одним из условий является пройти все полосы, а там проходится грязь, вода преодолевать, и потом в конце должны произвести выстрел. То есть оружие должно показать, что оружие в порядке. Одним холостым патроном должны произвести выстрел. И, по-моему, я вот не знаю случаев, чтобы оружие отказывало. А все понимают, что такое война. Вот, Виктор, что такое на войне надежность оружия?
Я хочу добавить вот к тому, что сказала Елена Михайловна. Ну, в общем-то, как ты правильно говоришь, выросли на этом оружии с детства. Ну, оно нам стало известно еще со школы.
С какого класса? Я уже не помню. Даже чуть не с пятого класса мы его разбирали.
Да, по-моему, мы знаем об этом оружии из колыбели. Если оно с 47-го года, а мы гораздо позже родились, то, естественно, это оружие родилось раньше нас, и оно нам уже годится как в отцы это оружие. И мы выросли, и оно действительно по-родственному оберегало. На какой бы войне мы ни находились, а выбор тогда, в общем-то, защиты был не очень большой, но автомат Калашникова был основным видом защиты в любом бою. И я хочу сказать, что ему цену высокую ставили все. Никак не ценилось по сравнению с ним, допустим, винтовка М-16. И вот у меня в книге приводится один пример, когда мы просто провели такой эксперимент. Мы стреляли до тех пор, чтобы посмотреть, насколько хватает по стрельбе вот такого уровня качества ствола, вот такой стали, которая заложена в этот автомат. И кто больше продержится, если стрелять без конца. Мы взяли М-16, мы взяли автомат Калашникова, подлинный вариант, подлинный. И взяли болгарское воровство. И где-то примерно, когда мы уже дошли до тысячного выстрела, то М-16 и болгарское ствол провис. То есть они не выдержали вот такого напряжения. А наш автомат, он стал буквально бусый, потом стал серый, потом красный, но он стрелял и стрелял. Вот настолько была велика его надежность. Потом было ведь масса случаев, когда этот автомат, ребята, которые летали, десантники, их сбивали, и он все равно выдерживал вот это грубое падение, вот это удар о скалу, удар о вертолет, и он практически не выходил из строя. Но уж если, конечно, его сомнут совсем пополам, тогда...
Ну, танк проехал.
Да, танк проехал, и все. А вот эти вот пустяковые моменты, как выход из строя, допустим, как думали, вот вертолет сбит, и все упали там, и он ударился о железо, ничего подобного. Он все это дело выдерживал, и мы не боялись в этом плане его продолжать брать с собой. Потом к нему всегда были подсоединены два магазина, вот не только тот расчетный, который был на 30 патронов, а мы их скрещивали таким образом, что... А потом мы находили уже магазины по 45 патронов, это было 90, и он без конца вот эту стрельбу выдерживал. И еще надо здесь добавить вот какой момент. Вот почему сейчас якобы хотят под видом того, что этот автомат надо уже сократить и не брать на вооружение, и перестать его производить. И кто-то один из так называемых специалистов, которые, в общем-то, я думаю, никогда этот автомат в руках не держали, стали приводить как аргумент такой факт. Мол, после первого выстрела, на втором и на третьем, уже выходе пули, он якобы уходит в сторону. Ничего подобного, никуда он не выходит, он прекрасно держит эту стрельбу. А если ставить его на одиночный выстрел, то ему вообще цены нет, этому автомату. Допустим, М-16, она может и после первой стрельбы выйти, не попадая в ту цель, куда ты ее наводишь. Вот. А потом М-16, она гораздо более неудобна, чем автомат Калашникова. Калашников его сделал таким образом, что он складывается для любого вида боя. Как, допустим, если его можно вести бой из вертолета, прикладывая к плечу, и он выполняет роль пулемета. Или, допустим, в какой-то скоротечной схватке, если мы высаживались и вступали даже в рукопашный бой, то складываешь приклад, и он прекрасно выполняет обыкновенного, ну, даже роль биты, так называемой. Вот заканчивается патрон, берешь его за ствол, и можно автоматом самим убить наповал, понимаете? Такие случаи тоже были. И в лично моей схватке, когда заканчивался патрон в обойме, и вот он выполнял такие функции. Поэтому...
Русского рукопашного боя, да.
Поэтому, допустим, душманы вообще высоко ценили этот автомат. Они давали за него большие деньги. Его могли приобрести только люди очень зажиточные. И не каждому он был по карману. М-16 у них шла, знаете как, ну, если уж ничего нет, давайте М-16. Вот. На таком уровне это действительно подтвержденные факты. И ведь не случайно даже на гербах флагов государственных он шел как символ. Люди отдавали этому предпочтение. Ни одна страна мира такое уважение не проявляло к этому оружию.
Кстати, Ахмад-Шах Масуд, знаменитый афганский вождь, с которым мы сражались очень долго, он был нашим врагом, хотя надо сказать, что достойным врагом, и не случайно перед вводом войск США в Афганистан его террористы взорвали. Он, кстати, очень хорошо потом, после вывода наших войск, относился к Советскому Союзу. Но когда его спросили, а какое оружие вы из всего оружия, что есть, какое оружие вы предпочитаете? Он, не задумываясь, сказал, разумеется, автомат Калашникова. То есть это...
Ну, я должна сказать, что, как говорит Михаил Тимофеевич, он ведь был солдатом, он воевал, он был ранен. Поэтому вот это выстраданное оружие, выстраданное солдатом. То есть это не разработка человека, который имел какой-то большой теоретический курс, то есть имел какие-то знания уже такие устоявшиеся. То есть иногда даже вот лично мне кажется, что такие знания, они выполняют роль шор своеобразных. То есть человек... уже, допустим, обладая этими знаниями, он не может так вот запредельно прыгнуть. То есть это вот как космический прыжок такой в неизвестность. Вот. А солдат, который прочувствовал, что такое быть под прицелом, потому что люди, которые, в общем-то, рассуждают о том, нужно, не нужно оружие, они вообще должны, то или иное оружие, они должны чувствовать свою ответственность. Ведь от их решения зависит, будут живы люди или нет. То есть, принимая такое решение, они полностью должны на себя взять жизнь или смерть. То есть, они должны отдавать отчет в этом. И вот, вы знаете, мне кажется, что вот наше российское оружие, почему оно было хорошо? Потому что у нас были некоторые структуры, вот, к примеру, Главное артиллерийское управление. То есть эта структура была создана еще в царское время. Были оружейные полигоны, но когда-то их назвали ружейными полигонами, вот, на которых испытывалось оружие, сравнивалось, причем и то, которое разрабатывают наши конструкторы, и то, которое разрабатывают в других странах, сравнительные какие-то испытания проводили, сделали вывод. То есть были, знаете, плюс к конструкторам, там были... исследователи. Вот тот же Филатов был исследователем, тот же академик Благонравов. То есть это были, знаете, такие теоретики, большие теоретики, которые и задавали вот какой-то вот тон вот этому всему развитию. Вот. И Главное артиллерийское управление, которое и в советское время оно продолжало быть, потом оно стало Главное ракетно-артиллерийское, то есть было ГАУ, стало ГРАУ. Вот. Там работали умнейшие люди. Те, которые закончили военную академию. Потом они попадали, как правило, на оружейные полигоны. Они вот участвовали в испытаниях. Некоторые из них делали свои разработки. то есть становились конструкторами. На этих полигонах, вот когда Михаил Тимофеевич туда попал, а попал он, собственно, в 42-м году, в 43-м, он там был, в 44-м, то есть он попал 22-3-летним молодым бойцом. И вот то, что на этом полигоне такой был музей оружейный, была библиотека техническая, в которой, кроме вот таких книг технических по оружию, по разработке оружия, там еще были отчеты по полигонным испытаниям того или иного образца. То есть любой образец, который попадал на полигон и испытывался, отчет по его испытаниям хранился. И вот молодой конструктор, например, ну вот у него такая идея пришла, что дай-ка я вот так сделаю, да? И тут же он ищет аналоги, где вот подобное решение уже было. Потому что, ну вот, как Михаил Тимофеевич говорит, когда говорили, что вот, ну что вот он изобретатель, то есть слово «изобретатель» не очень подходит для оружейных конструкторов. То есть они изучают то, что есть, потому что как можно ствол изобрести? То есть что такое понятие? Изобрести там ствол, курок. То есть в оружии уже все практически изобретено. Самое главное, что ты возьмешь, как ты это скомпонуешь, что ты сделаешь. То есть удача конструктора – это вот действительно, когда он уже на стадии, допустим, задумки, он уже примерно понимает, какие конструктивные там особенности будут у его образца. И плюс, конечно, как это можно произвести, поскольку можно что угодно разработать, значит, такого фантастического, но, допустим, это невозможно на сегодняшний момент. То есть, может быть, такие вот идеи, которые, в принципе, ведь автомат был еще Федоровым сделан в 20-е годы, но его в то время советская армия как-то его, ну, не восприняла, можно сказать, потому что на том уровне развития технологии производства все задуманное не давало того эффекта, который как бы теоретически ожидался. Вот. И поэтому эта вот сходимость многого и конструкционного решения, и технологической возможности вот это реализовать, это вот собственно, наверное, вот то, что произошло с Михаилом Тимофеевичем самим, и то, что с его автоматом. Поэтому он всегда говорит, что конструктор, он изучает хорошо то, что было сделано до него, обязательно. Иначе тебе не избежать ходить по тем ошибкам, которые уже были. Да, то есть,
по кругу.
Ну вот то, что это главное ракетное артиллерийское и главное артиллерийское управление давали возможность вот молодому конструктору почти, ну, без технического образования, то есть у него не было и среднего полного, 9 классов, вот. Но то, что возможно, так сказать, получить такие знания, которые, возможно, в университетах не дают технических. То есть, возможно, сейчас юный оружейник, который уже теоретически подковывается там профессорами университетскими с помощью их, он и не получает того, потому что это действительно замечательно было.
Но дело в том, что все равно мы понимаем, что кроме таланта у Михаила Тимофеевича Калашникова позволило ему сделать гениальное оружие, создать гениальный автомат Калашникова, все-таки любовь. Любовь к солдату, потому что сам Михаил Тимофеевич был ранен, понимал, что такое война. Вот Виктор, кстати, говорил о том, что Калашникову, ну, Калашников — это бесценное оружие. И, кстати, сколько лет прошло уже, да? А сегодня в Афганистане и в Ираке все равно хотят американцы Калашников получить. Несмотря на новейшие М4 разработки, все равно не ценят Калашников. Это о многом говорит. Даже когда спросили нового министра обороны Ирака, американцы там свою армию создают, какое ему оружие поставить? Говорят, только Калашников. То есть это же о многом говорит, что вот это гениальное решение, оно пришло не просто само по себе, а было, наверное, в основе этого решения лежала любовь, любовь к солдату, любовь к своему отечеству.
Я бы хотел добавить, Виктор, что вообще сам Михаил Тимофеевич — это уже символ России. Вот. И все, что он производил, это ведь не только техническое решение. Это решение было выстраданное. Выстраданное тем пережитым, что ему удалось сделать в жизни. И невозможно, допустим, вот как правильно Елена говорит, на одном только образовании создать что-то гениальное. Можно, конечно, иметь какую-то идею, но эту идею надо все равно несколько лет доводить до высшей степени готовности. Вот что и происходило у Михаила Тимофеевича. И поэтому люди ему верят. Вот попробуй создать такое оружие, что в тебе верил народ. И не только даже в своей стране, а верил народ всего мира. И так доверял тем видам изобретения и качеству изобретения, которое делал Михаил Тимофеевич Калашников.
Все-таки я хочу еще сказать, что низкий поклон той системе, которая была служена. Потому что, вот как я говорила, что специалисты очень такие грамотные, главное артиллерийское управление, это ведь они давали задания конструкторам. То есть Михаил Тимофеевич, делая автомат, он же участвовал в конкурсе. И, в общем-то, в конкурсе сначала проектов. То есть проект – это вот все, бумага. Вот. И заняв, в общем, неплохое место в этом конкурсе проектов, уже после этого были отобраны самые перспективные проекты, как раз специалистами главного ракетного управления. И было дано добро на изготовление там тульским конструкторам, там два конструктора было, там Коробов был. Вот, и Булкин был, потом Дементьев, Ковровский. Вот, то есть несколько разработок бралось, и давалось им время на реализацию уже, то есть изготовление вот этих своих опытных, их называли опытными образцами. И этот опытный назывался АК-46. Вот, и был на несколько опытных, причем в Коврове, на заводе Дегтярева, там, где делали образец соперника его. То есть работника Дегтяревского завода. То есть вот как это было все, и там и самому Дегтяреву делали опытные образцы. И тут какой-то пришлый, в общем, мальчишка. Молодой мальчишка, да, он приходит со своей разработкой, и этот завод делает его конкурирующий образец. После этого проводятся полигонные испытания в несколько кругов и с условием доработок. После испытаний каждому конструктору выдавалось заключение по его образцу и рекомендации очень сильных специалистов. Без таких рекомендаций, как бы конструктор, наверное, многое чего бы и не реализовал. Вот. И потом они, выходя на следующий круг, они уже несли свои образцы доработанные. То есть АК-46 превратился в АК-47. Причем еще были сделаны изменения там в конструкции кое-какие, хотя, значит, это не очень было похвально. Вот. Но эти изменения дали возможность сделать такой рывок, что уже на заключительных полигонных испытаниях этот образец занял первое место и был рекомендован к войсковым испытаниям. В 1948 году, в январе, его рекомендовали к войсковым. Закончились полигонные, и только после проведения войсковых испытаний, то есть это уже массовое такое, то есть это предтеча уже того, что это оружие попадет солдатам. Или не попадет. Бывало такое, что оружие, которое участвовало в войсковых испытаниях, оно по тем или иным мотивам не делалось таким, не запускалось. То есть его не принимали на вооружение. Вот. Поэтому вот эти все обязательные этапы, они просто необходимы.
Елена Михайловна, вы возглавляете межрегиональный общественный фонд имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Фонд имени Калашникова называется. Это организация, которая помогает, организовывает, проводит многие мероприятия для ветеранов, оружейников наших. Ведь не секрет, что за последние 20 лет забыли о них. И мне кажется, и о Михаиле Тимофеевиче, если бы не такая мировая слава, тоже бы в наши годы забыли. Вот вы сказали о том, как было на государственном уровне, какое было отношение в те годы к приемке оружия, к безопасности государства. Ну, сейчас мы этого не видим.
Да, вот. Кстати, вот я еще должна сказать, что дальше-то ведь идет завод-производитель, который производит, и над которым тоже стояла структура, она подчинялась главному артиллерийскому управлению. Это военная приемка. Военная приемка как раз и держала вот этот контроль над оружием, и она была ответственная. Вот у меня в книге АК-47 «Оружие и легенда» я очень, ну, просто такие слова про вот этот момент, что конструктор, сделав ну, допустим, не очень хорошее оружие, он не будет виноват перед солдатами. Не будет. Будет виноват те люди, кто поставили на вооружение. А дальше те, кто производил. То есть, в принципе, не секрет же, что заводы производили, то есть у них были планы, они, допустим, должны были выпустить там определенное количество к такому-то сроку, и не всегда это удавалось. И часто работников военной приемки, начальство заводское, в общем, слезно просило уж не придираться, и как бы вот все-таки, что им надо закрыть и премию людям заплатить. Но военная приемка, она была очень строга. Вот. И я знаю, что заслуга как раз, вот, ну, Михаил Тимофеевич, конечно, конструкция, да, а потом, когда при выпуске автомата, там же и металлурги работали, и технологи работали, ведь жизнь шла, производство изменялось, вводились те или иные материалы, причем многие думают, что вот он как сделал вот этот автомат, да, и все, он уже дальше сел в кресло и сидел остальное время. Вот, допустим, приклад был деревянный, стал пластик. То есть этот пластмассовый приклад, он же изменил некоторые характеристики. То есть это начался этап доработки. Вот, доработка, это бесконечная доработка просто вот как бы от того, что поставили другие станки, стали не так те или иные детали. Изменяется сразу заводские испытания, снова полигонные испытания, снова, и войсковые снова испытания. То есть, вот это вот я говорю, то, что слава российского оружия, я думаю, танка также касается Т-34, то, что у нас была такая структура по производству вот этого оружия, которая, ну, она просто не могла делать плохо.
Вот мы говорим о танке Т-34, о Калашникове, автомате Калашникова, а ведь это оружие выражает дух нации. Как немецкий тигр, страшный, да, зверь, выражал дух германской нации, мощный, агрессивный, да, так Т-34 Калашникова выражает дух русского народа. И у фонда замечательный девиз, дорогие братья и сестры, фонда имени Михаила Тимофеевича Калашникова: «Без прошлого нет будущего». Книга замечательная, АК-47 «Оружие легенда».
Да, это да. Вот «Без прошлого нет будущего», и наш фонд занимается тем, что мы создаем видеолетопись ветеранов-оружейников. К сожалению, некоторых уже, да и многих уже нет в живых, но вот то, что фонду удается вот сохранить какую-то память о тех людях, ну, не только конструкторы, те же просто вот, например, слесарь, который работал с Михаилом Тимофеевичем больше, чем 50 лет, они проработали вместе. Этот человек, которого все конструкторы называли слесарь-инженер, Богданов Евгений Васильевич, этот человек, ну, как вот, прощаясь с ним буквально 3 месяца назад, я сказала такие слова, что это славный человек, что это вот человек и славы, и славный, то есть из русского языка уже уходит это слово, да? А в то же время для этих людей какие-то, ну, другие эпитеты, то есть их самоотдача до конца, они работали, то есть жизнь у них состояла из работы, у них это было радостью в жизни, то есть основное занятие в жизни. И вот до сих пор, даже когда мы делаем встречи ветеранов, мы делаем это перед Днем Победы, делаем перед Новым годом, устраиваем 23 февраля, все-таки такой для мужчин очень памятный такой день, вот, и 8 марта для женщин-оружейников. И вот, вы знаете, когда они встречаются, когда они начинают вспоминать того или иного человека, который был... Вот сидишь с ними и думаешь: господи, какие же были люди. Это были, ну, просто гиганты, вне зависимости их должностного положения. Это и главный технолог всего Ижмаша был Миллер Михаил Иосифович. Это и главный металлург Щербаков Сергей Федорович. Это вот и Евгений Васильевич Богданов. То есть каждый из них уникален. И каждый из них, знаете, это, наверное, российское богатство. Я не знаю, хотелось бы, конечно, чтобы вот ну, тем более в оружейном вот этом деле, то есть есть понятие школы, и хотелось бы, чтобы это вот как-то передавалось, чтобы это не прерывалась эта цепочка, которая, конечно, нашей сегодняшней жизнью не то что прерывается, она просто как топором вот рубит. И очень будет печально, если мы вот ту школу, которую нам, извините, там Мосин, Федоров заложили, это киты такие, титаны. И вдруг мы придем вот к какой-то пустоте или каким-то, допустим, просто словам вместо дела. Вот это очень печально. А эти люди, они сегодня, вот если им скажи, что вот вы можете пойти на завод и можете начать, и даже они говорят, мы бы пошли, мы бы там сделали, подняли бы вот сейчас этот завод, но время против нас работает, вот что жалко. И если бы им сказать, что вот завтра выходить на работу, несмотря на свои пенсии, несмотря на свои болезни, несмотря на свои какие-то там, может быть, планы другого порядка, они все пришли на свое предприятие и начинали бы его поднимать, как поднимали после Великой Отечественной войны, потому что вот мы делали видеолетопись ветеранов военных и послевоенных лет, потому что вот это послевоенное десятилетие, оно очень продуктивное было. И, в общем, если посмотреть те или иные разработки, то, видимо, действительно вдохновленные, так сказать, ну, нехорошо это сказать, вдохновленные войной, да, но вдохновленные желанием победы, желанием все-таки победить фашиста, они вот и после войны продолжали работать, создавая, в общем-то, уникальные, как СВД, винтовка, снайперская винтовка Драгунова. То есть вот, ну, до сих пор ведь тоже она была создана в 50-е годы, а разработки ведутся, но нет ведь образца превосходящего пока в нашей армии.
Ну, есть разные разработки, но СВД остается самой пока распространенной снайперской винтовкой, и неизвестно все эти английские образцы, которые предполагается закупать, как они в нашей армии приживутся. Ну, а я хотел бы, Елена Михайловна, вот о чем сказать. Вот эти люди, о которых вы говорили, когда смотришь в вашей книге замечательные фотографии на лица Токарева, Судаева, Шпагина, Дегтярева, видишь, что это люди одухотворенные очень. Они создавали оружие, меч страны ковали, да, из любви к Отечеству, на таком духовном подъеме. И в основе этого подъема, вот вы сказали, нельзя вдохновленной войной, вдохновленной любовью к Отечеству, желанием защитить Отечество. И вот Дмитрий Иванович Менделеев, он когда-то говорил, что несмотря на всякие экономические проблемы, он писал, это все важно, реформы, но простой жизненный опыт, писал наш великий ученый, подсказывает, что самым главным все-таки для страны будет безопасность государства, а войны, к сожалению, никто не отменял. И вот поэтому мы надеемся, что дух этих людей, мы слышим с вами, как иногда это поколение пытается, ну, советские люди, совок, есть такие, скажем, не хочется их имена называть, но проводят эту линию. А ведь это были великие патриоты своего Отечества. И то, как они работали, это было служение Отечеству. И Богданов, оружейник, и директор завода, и слесарь,
я бы
и тут оружейник.
Я хотел добавить, что несмотря на такие высокие должности, у этих людей была величайшая скромность. Вот просто величайшая. И вот правильно Елена говорит, даже когда они вместе собирались в компании, то там и слесарь, и министр находили общий язык и жили именно вот такими направлениями. Там не было различий такого.
Одно из глав предваряет, вот как эпиграф, предваряют слова замечательные. Люди, воспитанные при оружии, особенные люди. Это непобедимый нравственный запас нации. Каждый из них сам по себе оружие правды. Патриоты, надежность и надежда своей страны. Вот такие люди, как Михаил Тимофеевич, как все наши оружейники, такие люди, как наши офицеры и солдаты, они и есть сами по себе оружие правды. Вот хотелось бы нашу передачу закончить словами Михаила Тимофеевича. А мы, Елена Михайловна, просим от всех слушателей радио «Радонеж», потому что, ну, не только от мужчин, да, потому что каждый из нас автомат Калашникова не просто держал в руках, проходил с этим автоматом службу, и мы знаем, что несмотря на все эти задумки нехорошие, да, все равно автомат Калашникова модернизирован, остается самым надежным и самым замечательным оружием, действительно чудо-оружием. который находится в руках русского солдата. В ней есть и ваши слова. Армия, как бы она ни называлась, русская, красная, советская или российская, это наша армия. Это армия, которая защищает наше Отечество.
Это армия, состоящая из наших сыновей, внуков, из нас.
Не наемники, как нам пытаются сейчас создать, это наши братья, отцы.
Да. Да.
Дети, сыновья, внуки. И поэтому поклон Михаилу Тимофеевичу, пожелание многих и благих лет, низкий поклон не только от мужчин, но и от всех наших слушательниц, среди которых есть бабушки солдат, от всей России, бабушки солдат, матери солдат, будущие солдаты и будущие солдатские офицерские жены. Низкий поклон и наша благодарность.
Спасибо, я обязательно передам, а всем слушателям этой программы я желаю, конечно, здоровья и оптимизма. Вот если бы не оптимизм оружейников, я не знаю, как бы мне жилось.
Ну, дорогие братья и сестры, что бы сейчас ни творилось, пока есть такие люди, они всегда будут в нашей стране. Они не переводятся. И ваш фонд, я думаю, Елена Михайловна, продолжает воспитание. Без прошлого нет будущего. Поклон нашим отцам, дедам. И мы надеемся, что наши дети и внуки буду также служить Отечеству, как служил и служит, продолжает служить Михаил Тимофеевич. Низкий ему поклон, помощи Божией, храни вас Господь. А мы сейчас, дорогие братья и сестры, услышим обращение Михаила Тимофеевича к нам, к нашим детям, к нашим внукам.
И ко всей России.
Из обращения конструктора стрелкового оружия генерал-лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова к молодым оружейникам России.
Важно то, что мы оставим после себя, какое мы оставим наследство. Вот важно что. Надо воспитывать молодежь в духе любви к своему Отечеству, в духе любви к старшему поколению, в духе любви и уважения нашего прошлого. Не все было плохо, как некоторые преподносят. Плохое надо отбрасывать, а хорошее приумножать. Настоящего не может быть без прошлого. К сожалению, люди, читая мои книги и рассуждая об оружии, думают, вот то, что я сделал, сразу принимают на вооружение. Ох, далеко это не так. Я за свою жизнь создал большое количество разнотипных образцов, но вот тот первый образец, он по своей, как теперь говорят, по своему дизайну непревзойденный. Он сам в руки просится. Я, когда приезжаю в Санкт-Петербург, я бываю в этом музее, мне всегда хочется взять его в руки и подержать. Вот так случилось, так я стал конструктором стрелкового оружия сначала Советского Союза, а теперь нашей России.
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих. Сергия, Тамары, Нины, Любови, Людмилы, Дмитрия, Ирины, Никиты, Ксении, архимандрита Кирилла, Александра, Анны, Людмилы, Натальи, Ирины, Натальи, Алексея, Ксении, протоиерея Александра, настоятеля храма Рождества Христова в селе Ямкино, матушки Галины, Вадима, Дарьи, Максима, Александра, Ирины, Олега, Георгия, Варвары, Ильи, Марии, Татьяны, Анатолия, Ольги, Евгении, Александра, протоиерея Георгия, матушки Людмилы, Александра, Татьяны и Асафа, Антонины, Раисы, Владимира, Татьяны, Игоря, Аллы, Павла, Олега, Валентины, 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 Зои, Галины, 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 Лидии, Веры, Татьяны, Анны, Георгия, Людмилы, Сусанны, Эмилии, Клавдии, Фатинии, Маргариты, Георгия, Надежды, Татьяны, Маргариты, Любови, Дмитрия, Ирины, Анны, Галины, Надежды, Вячеслава, Галины, Надежды, Фатинии, Ксении, Иоанна, Игорь, Людмилы, Марины, Ксении, прихожан храма во имя иконы Пресвятой Богородицы, знамение Ховрина.
Слушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божьей Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 с 26 по 31 октября. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов, купля-продажа и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп, помощь в приватизации и вступлении в наследство. Телефон 517-99-51. Вниманию наших слушателей в Санкт-Петербурге. Церковная лавка Валаамского монастыря предлагает пятое издание книги «Валаамский монастырь и его подвижники». Книга представляет собой подарочное издание очерка истории Валаамского монастыря. Приобрести книгу можно по адресу: Санкт-Петербург, Синопская набережная, 34/36. Проезд до станции метро Александра Невского. Второй адрес: Нарвский проспект, дом 1/29, проезд до станции метро Нарвская. В Москве книгу можно приобрести на православных выставках-ярмарках в секции «Радио Радонеж». Дорогие братья и сестры, ко Дню народного единства приглашаем вас на церковно-общественную выставку «Форум Православная Русь», которая пройдет в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» с 4 по 7 ноября. Это комплексное мероприятие, включающее экспозицию, деловую и культурно-просветительскую программу, фестивали и конкурсы. Адрес: Манежная площадь, дом 1, проезд до станции метро «Охотный ряд». В Международном фонде славянской письменности и культуры открыт детский православный клуб «Родничок» для детей от 4 до 6 лет. На занятиях с помощью художественного слова, хорового пения, игр, рукоделия, совместного творчества, подготовки к календарным праздникам и концертам дети приобщаются к сокровищам русской культурной традиции. Ждем по пятницам с 11 до 13 по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская по улице Большая Ордынка в сторону Кремля. Первый поворот направо. Запись по телефону 8-963-770-53-95. Светлана Вячеславовна. Повторяем, телефон 8-963-770-53-95.
радио «Радонеж».